Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался. Сейчас давайте о движении поговорим.
Движение.
Движение в городе Яндекс оценивает на 5 баллов, движение кое-где довольно серьезно затруднено. В частности, пробка по внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе наверх, если подниматься примерно до съезда на северо-восточную Хорду, будьте внимательны. А есть пробка еще по внутренней и внешней стороне МКАД между Щелковским шоссе и Носовихинским шоссе. И затруднения на юго-востоке, но они традиционные. Третье транспортное кольцо. Здесь тяжело в районе пересечения Волгоградки, третьего транспортного, Рязанки, третьего транспортного. И есть довольно серьезные затруднения на севере и на северо-западе. Садовое кольцо. Здесь традиционно ехать можно, но ехать медленнее обычного. В районе Таганского узла придется вам какое-то время еще постоять. И в районе вот здесь метро Павелецкая и метро Октябрьская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, про беспилотники будем говорить, потому что, по данным СМИ, беспилотник, который накануне упал под Коломной в Подмосковье, был начинен взрывчаткой. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения БПЛА для атаки объектов гражданской инженерной инфраструктуры. Данные о доходах депутатов за 2022 год опубликуют без указания имен. В СПЧ призвали дать юридическое определение русофобии. И в конце мы с вами обсудим, что более половины граждан испытывают постоянный стресс на работе. Умный парень наш сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук и сотрудник факультета политологии МГУ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу беспилотников. То, что вчера было. Беспилотник, который накануне упал под Коломной в Подмосковье, был начинен взрывчаткой. По данным СМИ, это взрывчатка С-4 весом около килограмма. Также при обследовании летательного аппарата обнаружили несколько зарядов КРПГ. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения БПЛА для атаки объектов гражданской инженерной инфраструктуры в Московской области. Еще в Краснодарском крае был случай, в республике Адыгея. И возникает еще вопрос, конечно, каковы методы защиты от беспилотников. Беспилотников. И, любопытно, сегодня в Киеве официально заявили, что они ни при чем. Это не они. Это кто-то другой направлял эти беспилотники. Вот были, соответственно, уже высказывания со стороны специалистов, которые говорят, что нужно уже довольно серьезно относиться к этим попыткам, потому что беспилотники со стороны Украины переделывают советские беспилотники, переделывают какие-то беспилотники, как говорят, даже купленные где-то на китайских сайтах и переделывают их под боевые. У них радиус действия, радиус полета, дальность полета уже довольно существенная, поэтому нужно с этим что-то делать. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анты». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что прежде всего нужно выяснить вокруг этих беспилотников? Потому что Бастрыкин говорит, что это со стороны Украины, а на Украине говорят, а это не мы.
Ну да, конечно, они с Луны прилетели. При всем том, что радиус беспилотников действительно сейчас может быть достаточно большой, даже кустарных сараев сделанных, это 100-150-200 километров, это не проблема. Ну, сами понимаете, ну, не из Польши же их запускали в направлении Московской области. Поэтому это просто обычное вранье. Вот. Но надо просто понимать, что есть общая тенденция. К сожалению, мы в 90-е годы, опережая во многом весь мир по беспилотникам, сами похоронили свое лидерство, как и во многих других направлениях, и прежде всего в программном обеспечении, ну и изготовлении тоже. Поэтому мы сейчас догоняем. А что касается противовоздушной обороны, то это действительно большая проблема, потому что если речь идет об ударных беспилотниках, больших, ну там размером с самолеты по весу, которые приближаются к самолетам, и есть такие, которые в принципе могут конкурировать с современными истребителями и бомбардировщиками, ударные беспилотники. Это одна история. А есть обычные кустарные, которые могут быть там сделаны в кружке умелой руки, даже не пионерами, там, а детьми дошкольного возраста. Там моторчик прицепить, он полетел. Вот эта же самая трахтелка, газонокосилка, между прочим, она вроде как простая, но несет она 50 килограммов взрывчатки. Для сравнения, просто снаряд 152-й калибр, мощный артиллерийский снаряд, у него там 5 килограммов, да? То есть это может сделать мама моя сколько. Ну, а так как к этим кустарщинам сейчас научились цеплять все, что только угодно, там одну, две, три гранаты, это тоже не проблема. А их даже используют сейчас, ну, просто в рядовых случаях, там, сбросить гранату в окоп, да? Это многие сейчас видят, в сетях показывают эти картинки. Поэтому это проблема большая, и для ПВО тоже, потому что у нас самое лучшее в мире ПВО. Это точно совершенно, это признают все. Тем более, что оно эшелонированное, и разные ближние дальности, и совсем, так сказать, ближние дальности, и торы, уникальная совершенно система, комплексы, которые со 100% гарантией поражают любые цели. Буки средней дальности, 300-ки, 400-ки, теперь 500-ка в этом году делается. То есть все это очень хорошо для больших целей. И ракеты дорогие, и обслуживание дорогое. То есть вы не будете по беспилотнику стоимостью примерно 30 тысяч рублей, вот такие вот кустарные, которые летают, грубо говоря, их запчасти присылают из Польши и собирают сараи где-нибудь под Киевом.
Но, вот, Алексей Иванович, а здесь тогда возникает другой момент. Хорошо, ПВО у нас работает, эшелонированное ПВО, но, как вы говорите, совершенно справедливо, на крупные, на большие цели, не на беспилотники. Почему у нас не развертывают систему аэростатов? Помогут ли они?
Ну вот опять, аэростаты, почему вы считаете, что аэростаты это...
Нет, я вас спрашиваю исключительно.
И универсальные? Нет, ничего подобного. Аэростаты в свое время служили эффективным средством для того, чтобы не давать самолетам спускаться на небольшие высоты. Вот в Москве, под Москвой во время войны, например, этого добивались с помощью аэростатов. Но сами по себе аэростаты ничего не сбивали. Ну, если только, конечно, в сетку там не врезался с бомбой подвешены. А так-то, в принципе,
просто сделать. А я вам поясню, Алексей Иванович, почему я про аэростаты спрашиваю. Потому что здесь же речь идет об эффективности обнаружения этих объектов. Потому что говорят, что они, да, до цели, и, слава богу, не долетели. Они там или ход потеряли, и сами их не сбили. Вот о чем речь. То есть, если...
Нет, я понял вашу проблему.
Да,
значит,
да.
Вот в чем обнаружить их сейчас для тех локаторов, которые есть у тех же самых «Алмаз-Антеев», ерунда. Это вообще плюнуть, понимаете, это не бином Ньютона. Если «Алмаз-Антеевские» РЛС обнаруживают объекты размером с теннисный мячик на орбите, то, сами понимаете, они могут легко обнаружить, и это делается просто. Другое дело, что вот представьте себе, они летят, особенно если это туча. Там 3000 маленьких тарахтелок таких.
Да.
И как их сбивать? Чем их сбивать? Ракета Тор, условно говоря, там стоит, ну пускай Тор самой дешевой нынешней современной модификации, все равно это будет стоить миллион, да? И с миллионным снарядом вы будете бить там по изделию, которое стоит 10 тысяч рублей, да?
Ну хорошо, а тот опыт, который задействован именно в зоне боевых действий, как там справляются с беспилотниками? Их же там сбивают.
А мы тоже здесь, к сожалению, очень часто не используем то, что есть. Вот есть ребята, очень талантливые ребята из команды, ну, болельщики «Испаньола» создали. Они создали своего рода, так сказать, ружья электромагнитные для уничтожения. Так их надо сейчас делать, учить ими пользоваться. Они готовы, они даже бесплатно, они ничего не просили, они... как бы сами все сделали, учат. Но, понимаете, не всегда наша машина бюрократическая поворачивается. Даже самое Министерство обороны... Кстати, вопрос к нему. А что не делали заказ на эти средства раньше? И на беспилотники, и на средства борьбы с беспилотниками? Ведь промышленность не выпускает сама по себе. Она выпускает то, что делается по государственному заказу.
То есть вы считаете, что у нас еще недооценивают опасности от вражеских беспилотников или что? Или считается, что...
Конечно, у нас, как всегда, машина очень поздно работает. Вот сейчас механизм совершенствования управления ОПК, он ведь начался с июня, когда там министра сделали вице-премьером, показалось, что это мало, создали комиссию во главе по военно-техническому сотрудничеству в сентябре, уже во главе с премьером. Потом поручили заместителю председателя Совета Безопасности Медведева курировать эту проблему уже по линии безопасности. То есть мы без конца пытаемся свою систему управления исправить. Однако, если вы посмотрите даже паблики, вы увидите, что безобразных случаев, когда не хватает боеприпасов, причем не потому, что их нет, а потому, что их вовремя не подвезли, заявку не подписали и не оформили. Или там еще по какому-то разгильдейскому случаю. Вот это наша, вот сейчас происходит система, когда прежняя старая система подбора кадров, она себя изжила, и она меняется на ту систему, когда от результата зависит уже продвижение человека, его карьера, успех, а не от того, как он быстро, ловко, красиво доложил своему начальнику.
Алексей Иванович, а с вашей точки зрения, каковы все-таки цели со стороны противника, чтобы направлять беспилотники уже в глубокий тыл? Это отвлечение ПВО от более значительных целей, это нагнетание паники, ну, это прощупывание слабых мест у нас?
Целей много, но вот последнее, что вы сказали, создание паники у гражданского населения, это главное. И что происходит на самом деле? Те самые снаряды, которые прилетают в Белгородскую область, что они прилетают в коровник? Какой смысл? А потому что на территории Украины есть 2, 3, 4 места, с которого можно дострельнуть, грубо говоря, по дистанции, по азимуту до этой цели. Угу. И они лупят абы куда, лишь бы только куда-то прилетело. Поэтому и эти самые беспилотники, ну, понимаете, если они будут управляться или корректироваться системой GPS там, или другими системами, они будут уязвимы с точки зрения электромагнитного импульса, ну и других вещей. А если это просто обычный примитивный какой-то там агрегат, собранный на коленке в сарае, то, строго говоря, ну вот он сам по себе летит, его обнаружить и обнаружить, а сбивать это уже будет проблема, потому что их много, и они дешевы.
Алексей Иванович, некоторые ваши коллеги утверждают, что есть вариант насытить прилегающие к Украине регионы, а может быть даже еще глубокий тыл, малокалиберной зенитной артиллерии, которая якобы может помочь справляться с этим беспилотниками.
Ну это нет, это глупость. Вы на расстоянии 1500 километров вот, вдоль всей линии фронта не наставите столько орудий, как... Ну, дальность это мелкокалиберной артиллерии 3-5 километров, да? Значит, вы что будете, пушку ставить эту мелкокалиберную артиллерию через каждые 5 метров, что ли, через 10, да? Но это невозможно сделать. Вы знаете, вопрос следующий. Самое лучшее... Вы знаете, была такая же история, когда немецкие самолеты бомбили Сталинград, и была поставлена задача, значит, уничтожить эту авиацию. И один танковый, командир танковой дивизии сказал, что самый лучший способ уничтожить эту авиацию, это захватить этот аэродром. Вот захватили аэродром, перестала летать эта авиация. Так и нам тоже. Нам нужно взять зону сплошную, так сказать, которая безопасности создать, километров на 500, на 700 от этой ленточки, и уничтожить там все к чертовой матери. Все, чтобы не взлетало, не летало и вообще ничего.
Понятно. Вот спасибо большое, Алексей Иванович. Благодарю вас. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Слушатель спрашивает, сейчас скажу, можно собрать в любом сарае? У нас, видимо, сараев нет, а сбивать-то можно старыми системами, типа спарки пулеметов, предполагает наш слушатель. Да нет, сараи-то есть, конечно. Виталий говорит, примерно понятно, откуда прилетел БПЛА, который в Коломенском районе упал. Он с территории Украины? Украина взлетел, или же, что страшнее, запустил кто-то с нашей территории, из числа воздыхателей киевским властям? Тоже хороший вопрос, Виталий. Но как же это понять-то? Пока понять невозможно. Видимо, силовые структуры, скорее всего, все-таки этим занимаются. Но можно ли это так легко понять? Потому что очевидно совершенно, что противная страна пытается прощупывать уязвимые места на территории России, параллельно пытаясь какую-то панику нагнать. Вот, с учетом того, чем начинены эти беспилотники, точнее, какой груз они тянут. И, конечно, здесь большой вопрос, как с этим бороться, потому что очень много предположений. Кто-то действительно говорил про эти вот малокалиберные вот эти установки, кто-то говорил про систему аэростатов, что она очень недооцененная. То есть, видимо, не так проблемно обнаружить, как проблемно все-таки уничтожить, ликвидировать. Вот в чем дело. С учетом того, что если действительно это все направлено на то, чтобы, значит, устрашать глубокий тыл. Вот. Большой вопрос. 7373948. Давайте вас послушаю, пару тезисов. Алло.
Давайте, да, смотрите, да. Вот хуситы из Йемена активно подобными средствами обстреливали Саудовскую Аравию, там, Арабские Эмираты. но они также наносили удары по в основном гражданским объектам. Потому что цель, конечно, таких беспилотников только террор.
Нет, каковы цели использования, понятно, но хоть да. военные, хоть гражданские, вопрос, как этому противодействовать.
То же самое, вот смотрите, Саудовская Аравия имеет большое количество денег, возможно, всяких средств закупить, но эффективно бороться она тоже не научилась. Известно, что эффективно бороться с ними могут наши панцири и торы, но ракета намного дороже, чем это там.
Ну, панцирем, хорошо, панцири, по беспилотнику.
Панцири и тор. Да, ракетами. Ими считают, что эффективно сбиваются только ракетами они. Но они намного дороже ракеты, получается, чем эти беспилотники.
Дороже ракеты. Но я как-то, честно говоря, себе мало представляю, чтобы ТОР запускали против какого-то вот этого небольшого беспилотника. Так, как Израиль решает ту же проблему? Хороший вопрос, Алекс, как Израиль решает. Патроны от зениток будут куда-то приземляться, они же на нашей территории. Если бы ПЛА можно собрать в сарае, то ему и аэродром не нужен. Вон шоссе где-нибудь под Харьковом или Конотопом закроют, на минут 10 запустят, и все. И полетела эта ерунда за 30 тысяч, говорит Виталий. Да. Вопросов здесь много, и они остаются. Более того, эти вопросы задаются силовым структурам, эти вопросы, скорее всего, задаются Министерству обороны. Вот в качестве и те как раз примеры, которые я приводила в разговоре с Алексеем Подберезкиным, эти примеры в плане того, как этим бороться, это же не в плане критики Министерства обороны, это предложение от людей. Там одни военные эксперты говорят, давайте аэростаты, другие говорят, вот малокалиберные установки, там 14,5 миллиметров, давайте их. А кто-то говорит, что вообще невозможно ракеты запускать, правда, да, это действительно очень дорого. И напомню вам, что просто история с беспилотниками и про их эффективность в современных военных действиях, об этом еще серьезно начали говорить, особенно когда была вторая вот эта Карабахская война в 2020 году. И тогда уже многие наши военные эксперты говорили, что с одной стороны потенциал беспилотников, а с другой стороны опасность беспилотников, если они уже как бы касаются нас, у нас довольно серьезно недооценивали, и надо с этим что-то делать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рэбом их нельзя глушить и жечь. Ну, рэбом тоже. Почему нет? Но, видимо, не одним рэбом все проблемы решаются. Данные о доходах депутатов за 2022 год опубликуют без указания имен. С 1 марта, то есть сегодняшнего дня, вступили в силу изменения в законе об общих принципах организации публичной власти. Документ размещен на портале правовой информации, можно с ним ознакомиться. Сведения о доходах депутатов Госдумы, членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будут публиковаться без персональных данных, которые позволяют идентифицировать соответствующее лицо и индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу. Все эти будет распространяться только обобщенная статистическая информация. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес объяснил, что парламентарии продолжат подавать декларации в полном объеме и в обычном порядке. То есть будет непонятно. Там будет какой-то оборвалк, видимо, что вот какой-то оборвалк, у него там 100 миллионов рублей, а у другого оборвалка 2, у него там 2 миллиона рублей. Ну, видимо, так. Другое дело, насколько это обосновано, насколько обосновано закрытие этой информации и как раз сколько лет потребовалось на то, чтобы эта информация стала опубличиваться, то есть это признали, ценность опубличивания информации признали в вышестоящих инстанциях, в парламенте это признали, соответственно, в правительстве это признали, а теперь говорят, что нет. Теперь вот просто будет понятно, какая, значит, общая сумма есть, но непонятно, соответственно, от кого это. Тоже большой вопрос. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а насколько это обосновано, такое распубличивание этой информации?
Ну, кроме боязни депутатов, что их доходы в текущей ситуации могут вызвать определенные физиологические порывы у граждан, ничем другим это не обусловлено. Потому что если у депутатов все имущество и все их доходы находятся на территории Российской Федерации, да, если... Кроме того, депутат все-таки слуга народа. Вот если в отношении государственных служащих, особенно по ряду направлений работы, возможно, это было бы оправдано, да, учитывая текущую ситуацию, то в отношении депутатов это никак не оправдано, потому что их задача быть публичными и отчитываться перед избирателями постоянно.
Григорий, ну просто с одной стороны...
Это не объяснить.
Да, здесь возникает вопрос. Ну, то есть раньше публичность считали не чем-то крамольным, точнее, опубличивание этой информации. И оно и считалось, что опубличить информацию, что вот там самый богатый депутат Государственной Думы живет в таком-то регионе, это было как бы с точки зрения чего? Политических издержек не так страшно? Или с точки зрения общественного какого-то климата тоже не так страшно, не так опасно? А сейчас что-то поменялось?
Я думаю, что просто воспользовались ситуацией. Я думаю, что и раньше многим депутатам было, мягко говоря, некомфортно от необходимости публичить эту информацию. Тот курс, да, и та политика, которую продвигал и президент, и администрация президента, в итоге требовали от них все-таки эту информацию публичить. А сейчас, пользуясь ситуации, да, нашли причину, повод, да, для того, чтобы наконец эту информацию закрыть.
А повод-то
ничего
какой?
Хорошего в этом нету, во-первых, потому что не называя даже фамилии, а просто сравнивая декларации прошлого и нынешнего года, грамотный человек все равно во всем разберется, и все равно это будет опубличено, да, так или иначе. То есть мы никому не скажем, но это был слоненок. Да?
Ну да.
То есть, как бы глупо, нелепо и сами подставились, называется.
То есть система сдержек и противовесов, она уже не считается ключевой в системе власти или что? Потому что, ну вот, как раньше считалось, не надо раздражать людей. А здесь, значит, не надо говорить кто, и люди не раздражаются.
Есть 1001 способ, как сделать эту информацию не болезненной для граждан, да, и как не привлекать к этому большого внимания. Да. Но внутренние фобии и как бы ощущение собственной, ну как сказать, не то чтобы безнаказанности, да, собственного, собственной возможности, а я это сделаю, потому что могу, да, они не дают принимать адекватные решения. Это решение для системы вредное.
Чем это чревато?
В нынешней ситуации оно вредное.
Чем это чревато?
Оно чревато, во-первых, оно чревато прецедентом. Когда ради личных потребностей определенных людей меняются правила и принципы работы системы, это всегда плохо. Да? Создается прецедент в этом, да? Значит, можно пойти и дальше. Да? Значит, можно еще что-то сделать. Можно в каких-то других вещах точно так же убрать принципы, полезные для системы. Это плохо. Когда система, когда прогибается под это, когда она идет на поводу, ну, то есть, когда это, условно говоря, ложная цель. То есть, ложная мотивация и ложная цель. И система на это реагирует и позволяет ложную цель и ложную мотивацию реализовывать, это для системы всегда плохо.
Просто странно, Григорий, с учетом того, что сейчас, ну, резко сократилась и возможность у людей, которые приближены к власти, зарабатывать деньги за границей или скрывать деньги за границей. Ну, казалось бы, ну, раскрой, пожалуйста, вот в Россиюшке хранится столько-то, а я еще отель прикупил в Россиюшке, вкладываю все в себя. Ну, как-то это же можно по-другому представить.
Можно, Евгений, вы абсолютно правы. Просто самое главное, система не должна врать самой себе. Вот это сейчас очень важно. Это проблема, которую ситуация последнего года вскрыла, что в системе огромное количество симулякров. Да? Оказалось, что много что на самом деле говорилось, но не делалось и не работало. И усиление этого тренда, а вот эта ситуация, это усиление этого тренда, да? Она идет во вред системе в принципе.
А может, людям вот по факту не становится все равно, сколько зарабатывают депутат? Ну вот они что-то там все скрывали, что-то мухлевали на жен каких-то, на бывших жен записывали, разводились с этими женами эффективно. А уже ситуация вообще настолько далека от того, чтобы следить за каким-то депутатом Госдумы, то такое ощущение, что они делают это чисто для себя, нет?
Вы абсолютно правы. Людям абсолютно все равно. И более того, даже если бы эта информация раньше не была раскрыта, да, никто за этим, кроме узкого количества специалистов или особо озабоченных граждан, не следит. Да, или журналистов. Да. Здесь важен не сам факт. Никакого вреда от просто того, что закрыли эту информацию. Все равно же Росфинмониторинг всю информацию имеет.
Конечно.
Решения управленческие принимаются по папочкам Росфинмониторинга. Да, и на всех папочки есть. За всеми у нас абсолютно открытость, прозрачность всех денежных потоков для государственной системы. Здесь проблем нет никаких.
Да.
Проблема не в этом, проблема в прецеденте.
Прецедент.
Что система сама себе врет, обосновывая это нынешней ситуации.
Понятно.
Ребят, ну скажите честно, да, мы просто
Две
хотим
секунды.
Это закрыть.
Да, да, спасибо большое, Григорий. Благодарю вас. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, это программа «Поток», сообщений я по предыдущей теме. Так, если людям не дают возможности бороться в правовом поле, значит, возможно, суды Линча, никакие доказательства не нужно будет. При чем тут суды Линча? Анастасия, вы к какой теме? К теме декларации. Мы уже выяснили, что вот депутаты почему-то решили так сделать, потому что сейчас как будто бы сложилась какая-то обстановка, что вот можно не обозначать, кто, значит, кому принадлежат какие-то там миллионы, сотни тысяч, миллиарды или, может быть, какой-нибудь «Жигуль». Вот. Просто вот есть «Жигуль» у депутата Н. Помните, как в классической русской литературе? В городе Энске было что-то, вот здесь то же самое. Депутат Н, а там у него столько-то, а у другого столько-то. Или сумма просто будут показывать вот в общаке, сколько на самом деле денег. Ну, вы слышали Григория Добромилова, у него точка зрения такая, что, в общем, это довольно вредное решение, чревато прецедентами определенными. Вот, но смысловой нагрузки особо не несет, потому что... В общем, люди глубоко озабочены собственными делами, и поэтому анализировать, сколько там у кого. У Росфинмониторинга есть все. Это важно понимать. Я думаю, что депутаты, конечно же, это тоже понимают.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушатель, правда, говорит, ну, у нас же не Гоголь какой-то, а политика. А почему разное чтение какие-то? Почитайте Гоголя. Там про политику тоже много. Гоголь жил, жив и будет жить. Вот и все. В СПЧ призвали дать юридическое определение русофобии. Эта мера поможет исполнить поручение Владимира Путина о введении уголовной ответственности за призывы к дискриминации наших сограждан, которые живут за границей. А что тут еще есть? Наша главная задача – попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию. Если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев. При этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова напомнила, что в законе уже есть уголовная статья за дискриминацию в определенных случаях. Она также призвала правоохранителей и надзорные органы иметь в виду действующий правовой инструмент. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, во-первых, как сформулировать такое понятие? Что для этого нужно? А во-вторых, а статей недостаточно? У нас 282-я есть, возбуждение ненависти либо вражды, и еще какие-то статьи есть. Зачем еще что-то придумывать?
Ну, во-первых, у нас есть целый ряд статей, на которые ссылается уважаемый генерал и правозащитник Москалькова, да? Это и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации 270.3 и статья 354 «Реабилитация нацизма в действующей редакции». Угу. Значит, и прочие статьи, которые вы указали в том числе. Здесь в чем проблема? Мы с вами уже неоднократно обсуждали в эфире, да, вопросы, связанные с тем, о введении этих новых статей, и как раз статей, связанных с русофобией, не повлечет ли это такого вала уголовных дел, которые будут затрагивать всех людей, как будут определяться вот эти все там, понятия эти и термины.
Да, что это такое?
Ну, и мы уже не раз обсуждали, что, в принципе, здесь точная терминология позволит, собственно говоря, следователям применять эту норму права законно, обоснованно и без перегибов. Для того, чтобы определить, что это русофобия, у нас есть отношение, то есть у нас есть уже определение этого понятия. Это предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русскому языку, русским специфическим направлением этнофобии. То есть это наша русская внешняя политика. Эта проблема, она не сегодняшнего дня и даже не вчерашнего. Мы помним, что еще такие беглецы, как Курбский князь, да, от Ивана Грозного, там всячески поливал страну и самого царя. Потом Тютчев писал, когда мы освободили Францию в середине 19 века, там это наш великий русский дипломат, о том, что постоянно в прессе в германских странах, в Бельгии, во Франции муссируется тема, что русские варвары, русские ничтожества, которые захватили всю Европу, здесь ее распяли, растоптали. хотя освободили всю Европу от наполеоновского нашествия и взяли Париж и спасли Европу таким образом, освободив и Австро-Венгрию, и Германию, способствовали ее объединению. Однако все были недовольны. Это то же самое происходило и в Первую мировую войну, и в Вторую мировую войну, когда мы победили и освободили очередной раз нашу Европу, нашу соседку, да. И всегда эти страны, маленькие, небольшие страны, они боялись Россию, они ненавидели Россию. Всегда пугали ее территорию, всегда пугали ее размеры.
Дмитрий Анатольевич, это понятно, это исторически, но важно просто понять, как в современном правовом поле может быть введена такая статья. Самое главное, это же для борьбы с людьми за границей. Ну, какие-то русофобы попрятались.
Нет, какие-то... я не согласен,
а про кого
здесь? Я думаю, что это отстаивание своей национальной политики. Это связано как с теми людьми, кто за границей, там, продолжает, ну, поливать Россию грязью, так и отстаивание своих интересов в борьбе с международным сообществом, западными странами. То есть это такое глобальное понятие и глобальная задача, которая касается не только наших беглецов, а касается всех. То есть умение отстаивать свои интересы. И это понятие можно сформулировать, с моей точки зрения, только в комплексе, то есть создав комплексную комиссию из лингвистов, из историков, из философов, из правоведов и правоведов-практиков, которые сформулируют цели и задачи, которые необходимо защищать в рамках вот этого тех норм права, куда оно будет внедряться, это понятие, сформулировать точную формулировку определения этого. Исходя из этого, когда следователи будут принимать решение о возбуждении уголовного дела по как раз статьям, связанным с русофобией и вот этим понятием, они будут руководствоваться как раз этой формулировкой, которая у них будет четко определена, и все будут понимать, те люди, которые приступают к эти нормы, то они приступают, и ответственность будет именно такая, с этим связана.
Просто здесь интересно, что поручение Владимира Путина было введение уголовной ответственности за призывы к дискриминации наших сограждан, которые живут за границей. Поэтому я и говорю про заграницу. Вот как бы против кого-то эта статья направлена? Против тех, кто уехал и, соответственно, работают на какие-то, не знаю, создают свои YouTube-каналы и критикуют всячески Россию? Или это против западных политиков? Они только рады будут этому.
А нет, вы смотрите, вы же сами сказали, что... Давайте еще раз
да.
На этой формулировке остановимся Путина. На дискриминацию...
Наших сограждан, которые живут за границей.
Так, значит, речь не об этом идет, не о том, что вы сказали. Речь идет о том, что, вот, например, пример приводили, из Прибалтики приехал журналист,
так.
Который отстаивал интересы России там, разъяснял политику России, его руководство там, на территории Западной Европы, на Восточной Европы. И он подвергся уголовному преследованию со стороны властей и вынужден был убежать на территорию России. То есть я так понимаю, что вот речь как раз об этом идет, видимо, защита, если вот дискредитация, дискриминация их там, да, то есть дискриминация — это ущемление прав
тех
людей, которые отстаивают интересы российского населения, российской страны. Ну вот, и те, соответственно, органы власти, которые преследуют наших активистов за рубежом, которые привлекают к уголовной ответственности, то есть непосредственно, видимо, исполнители и организаторы этого преследования, они будут преследоваться по новой уголовной статье, которую предлагает ввести наш президент Владимир Владимирович Путин.
Понятно.
Я так полагаю, исходя из этого текста.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Все равно возникают, конечно, сложности. На самом деле, что считать? Во-первых, кого наказывать и за что наказывать? Потому что юридического пока определения, да даже просто... определение слова русофобия, вот оно есть, если просто в интернете забить, что такое русофобия. Это ненависть ко всему русскому. Вот. А как это дальше интегрировать в уголовный кодекс? И самое главное, кого? Еще раз, мера поможет исполнить поручение Владимира Путина о введении уголовной ответственности за призывы к дискриминации наших сограждан, которые живут за границей. Справедливо спрашивает Панк 13, если я что-то нехорошее про релокантов скажу, мне прилетит? Ну, то есть вы их призываете, например, там дискриминировать. Или что? Приветствовать, что у них отобрали вид на жительство какой-нибудь за границей. Тоже вопрос, конечно. Кого за что собираются наказывать? И не хватает ли уже в нынешнем виде уголовных статей, по которым можно привлечь людей? Вспоминаем, статья 282 у нас. Возбуждение ненависти либо вражды по национальному, социальному признаку и так далее и тому подобное. Вот. Был непростой эпизод в в жизни государства российского в 90-е годы, в нулевые годы, когда эту статью активно использовали, соответственно, дабы как раз подавить всякие, значит, нехорошие вещи и всякие движения агрессивные, которые, значит, на почве ненависти пытались расправиться с людьми из соседних государств или российских республик, например, кавказских. Это было, но это подавили. И там была 282-я статья, начиная с нее, ну и какие-то еще более тяжкие. Вот в данном случае 282-й статьи не хватает, и как это должно выглядеть, самое главное. Другое дело про, опять же, вот здесь можно споткнуться за призывы к дискриминации наших сограждан, которые живут за границей. А при чем тут только за граница? Ведь дискриминации, по сути, призывом к дискриминации подвергаются в целом государство российское, люди, живущие в России, потому что им говорят о том, мы вас не будем пускать туда-то, потому что вы русский, ну, например. Мы, не знаю, переименуем, значит, Куинджи не в русского, там, а в украинского живописца. Ну, что-то подобное. Вот. Как вы это себе представляете? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Дали же определение с славянофилом. Конечно, ну, Хомякова предлагаете перечитать, что ли? Может быть, там мы найдем ответ на то, чтобы что считать. Если вот славянофильство это, то вот русофобия это. Как главное это различать? Для начала у нас пятой графы еще нет в паспорте. Не собирается никто пятую графу национальность возвращать в паспорт. Понимаете, может быть, как раз вот эта диалектика на тему того, что считать русофобией, может быть, как раз это нас возвращает к тому, что, а давайте в паспорте попробуем все-таки осмелимся снова писать, что там я русский, там я калмык, я там еще кто-то. Потом говорили, помним, под каким соусом как раз подавали, что нужно все-таки пятую графу снимать, что она не нужна. Да, она есть в свидетельстве о рождении до сих пор. Даже в свидетельстве, по-моему, о браке она есть. А в паспорте она не нужна, потому что вот мы там россияне и так далее. А, понимаете, кто-то особенно ушлый может и это притянуть тоже. Что вот давайте внутри России тоже разберемся, кто у нас может быть русофобом. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы это сами понимаете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, вот как я понимаю.
Давайте.
Я понимаю так, что убежал независимо. Журналист, потому что заслуженный юрист крутил, я так и не понял. Вот. Убежал и начал поливать так, ручным языком, поливать грязь на Россию. То есть, распускает сложные слухи. Вот. Или
и
там
что?
Клевету какую-то. Вот. Или что-то. Или подрывает строй. Наверное, вот это. А вот вы мне скажите, пожалуйста, что? Уважаемый журналист, а вот
да.
Заместитель командующего танцует.
Где танцует заместитель командующего? Не знаю, где танцует заместитель командующего. Кого вы имеете в виду? Что такое? И главное, скажите мне, что делает заместитель командующего. Меня туда не приглашают. Я не знаю, что там делается. Я только вот в новостях ориентируюсь, и все. Мое дело небольшое. Сейчас идет ненависть ко всем россиянам, а не только к славянам, говорит Анна. Вот, возникает вопрос, понимаете, ну как это, да, культура отмены, ненависть ко всему русскому. Вот, пожалуйста, кого наказывать? Не знаю, Энтони Блинкина в Драгомиловский суд вести? Или кого? А, кого еще? А, польского товарища Моровецкого тоже, который говорит, что смысл существования Польши, это значит желание уничтожить Россию. Ну что, его в какой-то, в басманный суд его привезут, и что? Это про дискриминацию русских, про дискриминацию, но русских в России, вот в чем дело. А здесь еще речь идет про дискриминацию людей, которые, наши сограждане, которые за границей живут. То есть, которых притесняют. Кто? Гражданину России, богатому, значит, заблокировали счет за границей. Дискриминация? Дискриминация. Можно трактовать как русофобию? Наверное, теоретически. Вот. А поэтому кого там привлекать будут? Работаю за рубежом. При встрече с разными людьми из разных стран, почти все, узнав откуда, я пытаюсь вспомнить и сказать фразу на русском. Вспоминаю, говорят, улыбаются. Это Европа, простые люди, говорит Виво. Почему все думают, что против убежавших? Или это будет как что-то вроде украинского ресурса? Забыл, какой, говорит Панк 13. Не знаю. Вызвали в отдел полиции бабушку-шамана за то, что ее внук исполняет песню «Я русский» на предмет экстремизма. Это не русофобия, 80% нашей страны русские, говорит 300. Там еще дело круче. Там теперь требуют проверить человека, который требовал проверить шамана. Вот. Там какая-то очень сложная схема работает. А еще кого же послушайте? Как это будет работать? Например, нашего гражданина, возможно, даже имеющего второй паспорт в Чикаго, на волне русофобии послал какой-нибудь рядовой американец. Так вот этого американца судить или в целом как русофобов иностранцев судить? Вы привезете их всех в Драгомиловский суд? Вот, Виталий, то есть, понимаете, проблема есть определенно. На это нужно как-то реагировать. Потому что вот эта вся странная история по отмене России, но мы же понимаем, что это спланированный довольно жесткий пиар. На то, чтобы давайте откажемся от всего русского, и России как бы нету. Вот. Но не сработало. Но на это отвечать как-то надо, очевидно совершенно. Но как так ответить, чтобы это не был просто выхлоп в пустоту? И чтобы это не превращалось в то же время в охоту на ведьм? Вот в чем дело. Пока как это выглядит? Как это сформулировать? Здравствуйте. Может быть, к лингвистам нужно обратиться? Алло.
Нет, давайте я расскажу.
Давайте. Историю.
Вот смотрите, какой-нибудь Каспаров призывает
к ущемлению... Он не знаю, иноагент, не иноагент, ну ладно, возможно, наверное, сейчас посмотрю.
Призывает отнять все деньги у олигархов.
Так.
Ну, российских.
Но.
Все, ему улицу или 10 тысяч заочно, он не может приехать в Россию никогда.
Так это и сейчас есть.
Это, ну как,
там и другие статьи есть.
Русских. Нет, вот,
это вот, да, иноагент.
Пациент. То же самое, он призывает к дискриминации какого-нибудь россиянина за границей.
И что?
Еще десятку.
Еще десятку лет, и все. А, понятно. То есть у вас такая схема. Ясно. Но все равно, как бы, мы же работаем со словом. И слово дает понимание явления какого-то. И вот нам нужно понять явление русофобии, что это на самом деле. Пока определение вот такого емкого, которое бы за собой тащило как раз возможность формирования какой-то статьи Уголовного кодекса, пока этого нету. Процесс действительно интересный. Вопрос, куда это все выведет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Более половины граждан испытывают постоянный стресс на работе. Большинство считает, что испытывают стресс средний или выше среднего. Градация стресса тоже очень интересная тема. Это показал опрос Работы.ру среди 5000 респондентов, с которыми ознакомился Коммерсант. Самые популярные стресс-факторы, о которых говорили опрошенные, накопленная усталость 36%, недостаток необходимых в работе ресурсов. Так, что еще было? Большое количество задач. Наиболее эффективным средством в борьбе со стрессом граждане России называют прогулки на природе, пребывание на свежем воздухе. И эксперты, с которыми Коммерсант общался, подтверждают, что за последние годы психологическое состояние сотрудников заметно ухудшилось. Но здесь, конечно, вопрос явления стресса. Люди нормальные приходят на работу и переключаются, и сразу стрессуют, или люди в принципе начали стрессовать просто очень много по любому поводу, а работа усиливает это состояние. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, зрители, слушатели.
Скажите, пожалуйста, все-таки люди говорят, что испытывают постоянный стресс на работе, но они в целом постоянно в стрессе живут? Это как-то внутри них засело и не выходит? Или действительно работа такой стрессующий фактор, а за пределы работы они выходят и вздыхают с облегчением?
Ну, я думаю, что они немножко ошибаются, говоря, что только на работе не испытывают стресс. Стресс, я бы сказал, состояние, которое постоянно с нами. Потому что то самое, что на нас влияет, так называемые стрессоры, они не только на работе находятся, они где угодно. Ну, даже холодовой стресс, есть такое понятие. Или переедание, или голодание тоже могут быть стрессорами. Они считаются стрессорами. Поэтому и дома можно находиться в состоянии стресса.
Но, Евгений Борисович, про стресс постоянно вот говорят. Сейчас модно у себя находить какие-то или психические расстройства, хотя, мне кажется, это такая крамола. Вот. Или вот говорит, я в стрессе, все очень токсичные. Вот это про что? Это про что? Про то, что люди очень серьезно расслабились. Или действительно очень много стресс-факторов в нашей жизни, и мы не умеем с этим справляться, а надо учиться с этим справляться.
Ну, во-первых, стресс стал такое расхожее слово, которое применяют к месту и не к месту, что называется. Uh-huh. Да? С другой стороны, говорят, что стресс только негативный оказывает влияние. Люди тоже, ну, искажают реальность, потому что есть стрессы, которые позитивные. Они могут быть последствием положительной ситуации, например, сильной. Тоже говорят, что человек в стрессе находится. Но нельзя отрицать и того, конечно, что на работе современная обстановка приводит к тому, что вот, да, действительно, этот положительный стресс постепенно становится хроническим и не положительным, а отрицательным.
Как распознать в себе? Да, в частности, простите.
Ну, в частности, например, сейчас широко обсуждается проблема нехватки кадровых ресурсов. Это означает, что у нас появились некие пробелы на рабочих местах, которые должен кто-то закрывать, и тем самым нагрузка увеличивается и добавляет стрессоров в жизнь человека.
Как справляться со стрессом, как распознать себе стресс хронический?
Ну, во-первых, у стресса есть определенная эволюция состояния. Вообще стресс – это некая реакция на там, незнакомое или сильное влияние какое-то, или значимое для нас очень влияние. И поначалу организм реагирует активизацией. И в этом смысле это положительное, может быть, состояние. Иногда даже работодатели специально создают такие условия, чтобы человек активизировать и вывести из зоны контроля. Вернее, комфорта, извините. Вот. Но если это продолжается дальше, то в какой-то момент вот эта вот активизация, так сказать, направленная на преодоление стрессора, она постепенно выдыхается, эта реакция, и человек начинает попадать уже в некое негативное, так сказать, состояние эмоциональное и физиологическое, которое постепенно может приводить к более серьезным последствиям, хроническому такому утомлению, перенасыщению и тому, что называется сейчас профессиональным выгоранием.
То есть его сейчас действительно становится больше. Или раньше тоже было, просто не принято было об этом говорить, но была какая-то табуированность темы в личностных переживаний, нет?
Ну, я думаю, что особого табу не было. В кругах специалистов и тех, кто занимается организацией производства, этот термин использовался. Другое дело, что обычно была такая позиция еще несколько лет назад, что, например, мы довольно сильно отстаем по производительности труда по сравнению с развитыми странами. Поэтому нужно организовывать все так, чтобы человек более продуктивно работал, а это фактически объективно может вести к повышению уровня стрессогенности. Понимаете? То есть, если работодатели такую цель ставили, повысить производительность, а это увеличивает напряженность на работе и стресс.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Благодарю вас. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук и профессор. 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Вы испытываете стресс на работе? И стресс какого порядка? Какого характера? Тут были исследования, что, оказывается, понятно, накопленная усталость, плюс, да, много задач, работать приходится людям, вот, и еще сплетни и конфликты среди серьезных негативных факторов, общение с начальством, а еще 18% жесткий график и долгая дорога до работы, говорит как раз это исследование. Еще узнал новые новости, и бац, все, стресс, говорит пункт 13. Вы знаете, считается сейчас, что мы довольно превратно понимаем стресс. Вот чуть что, какая-то ситуация, небольшая, казалось бы, микроскопическая абсолютно, на ногу наступили, и человек уже вот он какой-то. Уже он какой-то нервный, уже он говорит, что он в стрессе, там кофе ему теплый подали, а надо было горячий, уже он готов налететь на эту девочку в кафе, что-то подобное. Может быть, просто люди разучились контролировать себя? Отслеживать себя, контролировать, самое главное. Ну, просто все какие-то расхлябанные. Вот давайте так. Моя теория такая. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Вот, например, госслужбы. Я работал в профлистах, налоговые, потом Минфин, так, и Следственный комитет. И, допустим, коммерцию брать. Коммерция, как мне кажется, более все это планировано. Есть отчетность, как бы там, да, и так далее. Там все месяцы, закупки, продажи и все такое. А здесь, когда на госслужбе, например, налоговые, тихо, спокойно. Потом в Минфине, все, прибежал, все, начальник департамента дает задачу, все, все сидят, там,
да.
Министр сказал, все дерганные, чуть ли не матом друг на друга, и до 12 ночи. В Следственном комитете тоже. Все, теперь главный сказал, что-то они там перетрясли, и все сидят, и постоянно, не нравится, получается, увольняйся, чуть ли не так говорят.
Понятно. Но это просто люди разучились общаться, спасибо, и сами справляться со стрессом. Это же надо, помните, как в том мультике, давай бояться вместе. Начальник боится, заместитель начальника боится. На кого? Это как в семье, понимаете, пришел в плохом настроении, на кого все это плохое настроение слить? Не сольешь же на начальника, надо на кого? На кого безопасно, кто тебе не ответит? И вот там жена в декрете, или ребенок маленький, и все, а ребенок потом на кого? На кота. Ну, как-то так. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан Краснодар.
Пожалуйста, Руслан, да.
Да, подтверждаю, что люди боятся выходить из зоны комфорта, и как только любое какое-то состояние, кого-то что-то дернул, что надо то-то сделать, и
да.
любому человеку подняться, это уже стресс. Поэтому надо более терпимыми быть друг к другу. И если начинается такое стрессовое движение, то самый лучший выход из стресса – это спорт и прогулка на свежем воздухе.
Прогулка на свежем воздухе – это правда, да. Вот не любите с детьми гулять, пожалуйста. Весь стресс как рукой сняло. У меня свой бизнес. Раньше испытывал стресс постоянно, а потом что-то случилось, я перестал нервничать вообще, говорит Макс. Видимо, ваши защитные механизмы так сработали. Инфантильные все такие. Чуть что, сразу стресс какой-то. К психологу абонемент, говорит Чоч. Нет, к психологу ходить не самое плохое занятие, понимаете? Кому-то только не психолог, а психиатр поможет. Вот. Другое дело, что если человек идет к психологу, значит, он пытается самостоятельно с этим справиться. А проблема в том, что если люди не идут никуда и только вот закручивают вот этот нервяк на работе или вообще вокруг себя, потому что все остальные тоже должны бояться, потому что как бесят те люди, которые... ничего не боятся, которые трезво мыслят, и все. Это же понятно, ну вот, опять же, все в учебниках по психологии еще первого курса, все написано. 15 часов новости, частично этой темы тоже коснемся в следующем части.